Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Пандемия. Эпизод второй. У российских чиновников было несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса. Как они справились, на что жалуются врачи и пациенты и откуда берутся ковид-диссиденты? Возвращение имен. Накануне Дня памяти жертв политических репрессий в России звучат их имена. Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии Павла Ребровского, обвиняемого по делу нового величия. Год назад Ребровский отказался от признательных показаний, после чего прокуратура оспорила приговор, назначенный ему после сделки со следствием, и дело рассмотрели заново. Павла Ребровского, как и еще 7 подсудимых по делу нового величия, обвиняют в создании экстремистского сообщества. Летом этого года их приговорили на сроки от 7 лет колонии до 4 лет условно. Правозащитники считают, что дело нового величия спровоцировано спецслужбами. Госдума в третьем чтении приняла закон о Конституционном суде России, по которому число судей сокращается с 19 до 11. Владимир Путин получает право через Совет Федерации их увольнять, а сами судьи лишаются права публиковать особые мнения. До принятия этого закона судьи могли публично не соглашаться с решением большинства коллег, и за последние 25 лет они воспользовались правом на особое мнение более 350 раз. Средний штраф за семейное и бытовое насилие в России составляет чуть больше 5000 рублей. Такой вывод сделала правозащитная организация «Зона права», проанализировав статистику судебного департамента при Верховном суде за первую половину 2020 года. К семейно-бытовым правозащитники отнесли преступления по уголовным статьям: умышленное причинение легкого вреда здоровью, истязание, нанесение побоев, а также административную статью о побоях. Суд в Курской области отказался заменить реальный срок наказания на штраф свидетелю Иеговы Денису Кристенсену. Его приговорили к 6 годам колонии за экстремизм. В июне этого года тот же суд решил, что штрафа в 400 тысяч рублей вместо колонии будет достаточно, но прокуратура оспорила это решение. А прокуроры в Санкт-Петербурге через суд требуют признать приложения свидетелей Иеговы в Google Play и App Store экстремистскими. Религиозная организация «Свидетелей Иеговы» в 2017 году была признана в России экстремистской, и ее деятельность в стране запрещена. А московская прокуратура тем временем проверяет законность указа мэра города Сергея Собянина о сборе данных сотрудников, работающих удаленно. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов, по запросу которого и была организована проверка. Он просил надзорное ведомство оценить, насколько указ мэрии соответствует Конституции и Трудовому кодексу России, который запрещает работодателям передавать кому-либо персональные данные работников без их письменного согласия. А о том, какие данные о россиянах власти требуют им предоставить, на этой неделе впервые рассказал Яндекс. Компания опубликовала статистику, из которой следует, что за первую половину 2020 года она получила более 15 тысяч запросов с требованием предоставить информацию о пользователях. Почти в 13 тысячах случаев компания предоставила данные, в остальных отказалась. Больше всего запросов на выдачу данных касаются Яндекс.Почты, Яндекс.Паспорта, а затем Яндекс.Такси.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Но теперь к основной теме сегодняшнего выпуска. Переполненные больницы и в некоторых регионах морги. Третий день подряд в России регистрируют рекордное количество новых заболевших коронавирусом и умерших с этим диагнозом. В регионах не хватает врачей, коек и баллонов с кислородом, рассказывает Анастасия Тищенко.
У нас трупы лежат. Все это видно.
29 октября в России умерло рекордное количество пациентов с COVID-19 – 366 человек. Всего за время пандемии от нового вируса погибло больше 27 тысяч человек в России и больше миллиона во всем мире. Это кадры из больницы номер 12 в Барнауле. Мешки с телами умерших лежат на койках, на полу. Аналогичное видео, где кажется, что трупов еще больше, прислали из морга в городе Новокузнецк.
Это у нас коридор. На коридоре завал.
Подлинность обоих видео подтвердили в региональных министерствах здравоохранения. По словам чиновников, морги переполнены, потому что не хватает врачей-патологоанатомов, чтобы проводить вскрытие. Более того, иногда родственники умерших находятся на изоляции и не могут забрать тела. Как и показатели смертности, приросты заболевших последние две недели бьют рекорды. 29 октября коронавирус диагностировали еще 17 717 россиян. В результате в российских больницах вновь не хватает мест. Так, 27 октября врачи скорой помощи в Омске больше 10 часов ездили по городу в поисках свободной койки для пожилой пациентки с обширным поражением легких. Ни в одной из больниц женщину не приняли. Тогда скорая приехала к зданию регионального Минздрава и включила сирену. Позже те же действия повторили другие фельдшеры. В итоге заболевших все-таки удалось госпитализировать, а губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от должности регионального замминистра здравоохранения Анастасию Малову. Сейчас правоохранительные органы проверяют работу омских больниц. А заодно и медучреждение Ростова-на-Дону. Там в начале октября врачи ковидного госпиталя на базе 20-й городской больницы жаловались на нехватку кислородных баллонов. Начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая утверждает, что проблем с их поставками не было. А была ли утечка кислорода, выясняют следственные органы. 12 октября в больнице умерло 13 человек. Как минимум 5 из них от коронавируса. 26 октября умер главврач больницы, у которого также был диагностирован COVID-19. На цитата «полный коллапс в региональной системе здравоохранения» жаловались и врачи в Кургане. Они написали обращение к российским властям и просили прислать на помощь военных медиков. Минздрав услышал их и направил в Курганскую область группу специалистов. Впрочем, не хватает врачей и в столице. Муниципального депутата Дениса Шендеровича привезли с положительным тестом на ковид в коронавирусный госпиталь на ВДНХ. Вот что он рассказал в своем фейсбуке.
Здесь я нахожусь уже несколько часов. Мне не дают еды, воды, таблеток. Я тут никому не нужен. И никто тут не собирается мной заниматься.
С 28 октября в России действует рекомендация Роспотребнадзора ужесточить контроль масочного режима, а также запретить работу заведений общественного питания и развлечений в ночное время.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит?
Паника. Происходит паника, созданная в огромной степени искусственно. И все, что вы сейчас видели, это часть этого шоу, в огромной степени шоу. Потому что, ну, ваша журналистка не поинтересовалась, но она так аккуратненько сказала, что вот родственники не забирают тела, а патологоанатомов не хватает. Почему не хватает? Она же не отвечает на эти вопросы.
Нет, она сообщает, почему не забирают тела, потому что находится на изоляции.
Да, ну, патологоанатом тоже может приболеть.
А то, что не хватает патологоанатомов, сообщают администрации.
Да, я говорю, понимаете, такие маленькие детали, которые на самом деле, то есть это не от того, что люди вдруг стали много умирать, да, но то, что она говорит, меняет все. Потому что это какая-то созданная проблема. То есть родственники на изоляции, то есть они не умерли, они есть, им просто не дают, они изолированы. Это техническая проблема, да? Вот. А патологоанатом может оказаться, например, просто он тоже приболел, и у него, может быть, он дома, да, тоже сидит. Как и многие врачи, кстати говоря. При том, что у нас врачей не хватает, на самом деле огромное количество врачей сидит по домам, потому что отделение закрыто на карантин, если появляется любой ковидный врач, то отделение закрывается на карантин. Это с весны это правило работает. Вот. Поэтому, да, и патологоанатомы иногда тоже болеют, и вот так может оказаться, как бы нет патологоанатома, поэтому там вот трупы, к сожалению, лежат незахоронены. Ну вот, но картинки тогда гуляют сразу по интернету, вызывают ужас, все, как бы кошмар, чума.
Ну хорошо, а ситуация, когда скорая помощь 10 часов ездит по всему городу Омску,
не может госпитализировать
человека?
Давайте мы начнем панику развеивать с вами, иначе вот этот весь ужас, он будет приводить к тому, что люди будут продолжать умирать активнее, чем они умирали бы при любом другом ОРВИ.
Вот, я прошу вас эту позицию прояснить.
Она очень простая, на самом деле. Значит, есть один вопрос, который задаю прессе. Хотите, вам задам. Сколько людей заболевает ОРВИ в обычный эпидсезон?
Я понятия не имею.
почему пресса на восьмом месяце так называемой пандемии не знает ответа на простой вопрос, сколько обычно болеет ОРВИ? Потому что коронавирус – это ОРВИ.
Я сейчас вам отвечу на этот вопрос, потому что никогда прежде, во всяком случае на моей памяти, не сообщали в принципе сводки чиновники, представители государственной власти, не организовывали штабы по предотвращению какой-то.
Чего вы взяли? У нас были всякие ситуации,
не сообщали...
и эпидемии существуют все время.
Я с этим абсолютно не спорю. Вы говорите, почему мы не знали цифры? Потому что раньше не из уст пресс-секретаря президента, не из уст самого президента, ни министра здравоохранения, Роспотребнадзора не сообщалось...
А пресса, особенно Радио Свободы, вся такая белая, пушистая, шелковая, что залезть на тот же сайт Роспотребнадзора и посмотреть, а сколько там в прошлом году заболело ОРВИ, у вас что, интеллекта не хватает или что? Объясните мне.
Нет, вопрос...
Но ведь когда вы пугаете людей 10 впервые заболевшими в России ОРВИ, это было в феврале, в марте месяце, да? А сейчас 16 тысяч. Вы же почему-то это делаете? Я спрашиваю, почему вы не посмотрели?
Вероятно, журналисты тоже вовлечены в этот психоз.
Вот интересный ответ, да? Вот. Но математика неумолима. 140 тысяч в день болеет ОРВИ в эпидсезон.
Хорошо, почему?
Подождите, дальше простая вещь происходит. Угу. Когда вы понимаете, что у вас сейчас, осенью, когда у нас в сентябре захолодало, когда у нас начался новый учебный год.
Плюс люди пришли, вернулись из отпусков.
И у них подавленный иммунитет, депрессия. У нас ОРВИ обычно 140 тысяч в день. Вот они все болеют, эти 140 тысяч в день. Вот. А тут паника. Когда нам говорят, что ковид это практически чума, вот мне сейчас прекрасный мой друг, кандидат медицинских наук, прислал, причем мы часто с ним общаемся, очередную картинку. Значит, там 1820 год с ОСПА, 1920 год испанский грипп, 2020 коронавирус. Значит, спасайся, типа, кто может. Естественно, тихо идет естественный отбор. Ты доктор или кто? Причем здесь чума и коронавирус? Понимаете, вот оно. Это не чума, понять.
В продолжение нашего разговора я предлагаю послушать небольшой комментарий от Петра Фаворова. Это доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог. И вот что он говорит. Михаил Фаворов. И вот что он говорит об опасности ковид с его точки зрения.
Я считаю, что мы столкнулись с самой страшной пандемией инфекционной с времен конца Первой мировой войны. Мы уже потеряли такое количество людей, то есть, знаете, дополнительная смертность настолько превышает предшествующие все, что я думаю, что эта пандемия будет лидером по значимости смертельных исходов в течение нового времени, да, последние 100 лет. Эпидемиолог не может этого не знать. А если он это не знает, значит, он не эпидемиолог. Когда у такого эпидемиолога заболевает мама, ее надо отправлять в больницу, потому что если она не будет дышать, я вам гарантирую, что она умрет. А если за нее будет дышать аппарат, то мама еще проживет, может выздороветь и будет продолжать дышать, потому что маме, допустим, всего лишь 72 года. Этот эпидемиолог сразу понимает, что, значит, что-то я не то говорил. Такие вот диванные специалисты – это люди, отодвинутые от действительности, которые просто не сталкиваются, не бывают в больницах, не видят, что происходит со скорыми помощью, которые возят человека, который уже не дышит. Она его держит на таком-то временном этом аппарате. А куда его деть, они не знают, потому что все койки заняты. Это полная профанация современной науки, медицины, и, конечно, это возмутительный факт.
Президент Лиги защиты пациентов в студии «Радио Свобода» Александр Саверский. Веду программу «Человек имеет право». Я Марьяна Тарачешникова. Вы говорили о том, что действительно происходит паника. Многие вещи... Благодаря этой самой панике происходит с людьми. То есть не хватает препаратов, может быть, не грамотно организованной
помощи. А можно я прокомментирую то, что мы сейчас услышали?
Да,
можно?
Да. И вот это врач, да, вирусолог, доктор, значит, медицинских,
да,
наук.
Прекрасно. Я слышал других вирусологов и эпидемиологов, к счастью, которые умеют считать и не рассуждают в общем. Так вот, я просто вам опять на цифрах, понимаете, там Фаворов может говорить что угодно, но он просто врет откровенно.
Значит, с вашей точки зрения. Но он высказывает,
нет,
мнение свое.
Ну, я вам просто покажу на цифрах, что
давайте
он врет. Очень просто.
Давайте.
Значит, в 2014 году от пневмонии умерло 42 тысячи человек в России. Сейчас их умерло всего 22 от ковида. То есть, понимаете, там он просто врет.
От ковида или от...
От ковида у нас пневмония практически всегда заканчивается, как вы знаете. А сейчас пневмонии обычно практически нет.
Но ее не считают отдельно?
Это хороший вопрос. Сейчас много чего. У нас гриппа, например, нет практически. Он как бы есть, но у нас все ковидное. Вот. Так вот, дополнительные смерти, о которых он говорит, они не ковидные, понимаете? 50 тысяч смертей, они панические. То есть там много чего, причин смерти, созданы паникой, в частности, господину Фаворову. Вот. Если, я не знаю, для него диванный авторитет, господин Филатов Николай Николаевич, бывший главный эпидемиолог Москвы, так он говорит прямо противоположные вещи. Он говорит, когда у нас был гонконгский грипп, 102 тысячи заболевших в день в одной Москве. В день 102 тысячи в одной Москве. И ничего, никакого локдауна, и мы справились.
Что?
И не было никакой чумы, оспы и всего, что он вам говорит за 100 лет. Это ложь, понимаете, просто откровенно.
А что же происходит сейчас? Почему это происходит сейчас? Все с ума сошли, что ли?
Вы знаете о существовании панических облигаций? Ну, вообще, вот вы понимаете, что это такое? Это облигации, которые выпущены были Всемирным банком в 2017 году. Как-то Всемирный банк выпускает такие странные бумаги в ожидании паники. Ценная бумага для пандемии. Это что такое вообще? Они ждут пандемию? Да, они ждут пандемию. Оказывается, за 4 года у нас было 4 вида учений. Последний из них в октябре 2019 года. В том же октябре, когда в Ухань поехали на учения американцев. Вот. Такие странные совпадения, просто диву даешь. Вот. И у нас в октябре 2019 года, возьмите технические условия масок, вот этих самых, которые все сейчас носят. Вот. И там появляется впервые понятие бессимптомного больного, опасного для окружающих.
Ну, смотрите, здесь я просто могу поделиться собственным опытом. Во-первых, я знаю людей реально, которые переболели ковид в тяжелой форме. Знаю людей, которые скончались на
ИВЛ. Я же не отрицаю, я тоже переболел.
Да, и я переболела ковид. И у меня, если бы не пропало обоняние, я бы даже не знала, что я болею, ходила бы, заражала других людей.
А вы никогда не знали, что ОРВИ вообще бьет по разным... как бы частям организма, кому-то по голове, кому-то по носу, кому-то по легким.
Да, но если его не диагностировать, то человек может даже не догадываться о том, что он ходит и заражает других.
С чего вы взяли, что заражает? Кто вам это сказал?
Врачи!
Да. Ну вот другие врачи говорят, что это цирк, что такого не бывает. Понимаете?
Ну, хорошо, почему же
какая-то
тогда...
Какая-то часть, вот господин Фаворов, мне даже интересно, он связан сейчас активно с выделяемыми денежными ресурсами или нет? Потому
нет.
Что Филатов, например, не связан точно.
Нет, он тоже не связан, он работает в независимой лаборатории, и он не связан с этим.
Лаборатория не финансируется, да, никак, в ковидную эпоху, вы мне хотите сказать. Вы сами в это верите?
Ну, здесь я не могу комментировать. Но, тем не менее, происходит же очевидная вещь. Весь мир мог сойти с ума. Европа сейчас закрывается на карантин.
Вы можете поверить, что Китай действительно локализовал все, что там было? Ну, просто, простой вопрос. 1,5 миллиарда населения. И что они локализовали за 2 месяца вот инфекцию, при том, что они узнали о ней как минимум через 3 недели после того, как у них начали люди там серьезно страдать. То есть она гуляла до этого времени. Это невозможно, вы понимаете или нет? Это простые вещи.
Давайте посмотрим небольшой
репортаж
из Приморья, из региона, который непосредственно соседствует, ну, находится неподалеку от Китая. Там 29 октября зафиксировано 187 новых случаев COVID-19.
87, боже мой, людей заболели. 187 заболели ОРВИ. Боже мой, кошмар, мы все умрем.
Да, но суть в том, что сдать ПЦР-тесты там сейчас сейчас можно в частных клиниках и обычных.
Это самое главное, сдать ПЦР-тесты. Марьяна, я вас
умоляю. Но запись на них только с середины ноября. Отлично. Давайте послушаем, что рассказывает наш корреспондент Татьяна Меньшикова.
Например, жалуются пациенты из Уссурийска, от государственной лаборатории нет ответа уже больше 10 дней. Другая пациентка уже из Владивостока рассказывает, что вынуждена находиться на больничном дома и дожидаться участкового врача, чтобы тот взял анализ и отпустил с карантина. Ожидание длится уже 2 дня. А в общей сложности женщина провела на больничном 4 недели. При этом с признаками простуды сдать анализ в частной клинике нельзя, ровно как и вызвать врача на дом. Пациенты вынуждены ждать участковых терапевтов. По данным краевого правительства, в день поликлиники крупных городов края поступает примерно 500 вызовов на дом. В подтверждение тому снова случай из Уссурийска. Женщина старше 65 лет дождалась участкового доктора только на 4-й день после вызова. Все это время у женщины была высокая температура, 39 градусов, рвота и проблемы с дыханием. В госпитализации пациентки тоже отказывали, объясняя это нехваткой мест в стационарах. Только спустя 3 дня ее забрали по скорой. В телефонном разговоре работник одной из поликлиник Владивостока отметил, что в первую очередь выездные бригады отправляются к тяжело больным и быстрее будет самому обратиться в поликлинику. Пациенты рассказывают, что порой приходится провести в очередях по 3 часа и иногда стоя на улице. Один из случаев опять в Уссурийске, когда мужчина задыхался до такой степени, что даже посинел, но попал к врачу только через 3 часа. После приема его госпитализировали. Накануне мужчина дожидался скорую помощь 10 часов, но бригада отказалась его госпитализировать по причине, опять же, нехватки мест. Напряженная ситуация складывается в крае примерно в 2 последние недели, и пока строгих ограничений в регионе не вводится. Кроме закрытия заведений общепита после полуночи и обязательного ношения масок в общественных местах. Еще обсуждается вопрос о продлении школьных каникул на неделю.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Вот здесь мне редакторы подсказывают, что в комментариях к эфиру, который сейчас транслируется, в том числе на YouTube, люди спрашивают, что за конспирология, что за конспирологические теории. То есть...
Нет никаких теорий, абсолютно. Пусть смотрят пандемические облигации Всемирного банка. Абсолютно никаких конспирологических теорий. Значит, вы вот сейчас репортаж, что показали, да, который рядом с Китаем. Так вот, в Китае ничего нет. И что я вам хочу сказать? Я же не зря по 140 тысяч в день вам сказал. Если вы во время любого другого УРВИ, когда у вас болеет в день 140 тысяч человек, миллион в неделю, а у нас миллион ковидом отболели с 1 марта по 1 сентября, четко, полгода, ровно миллион. А тут в неделю миллион УРВИ. Заставите паниковать, что это действительно смертельно опасное заболевание, ОРВИ, у вас не хватит никаких мощностей, кадров, лекарств, скорых помощей, ничего. Вы понимаете, да, это будет цена паники, потому что люди соплями при первом чихе, а вы еще им говорите, что если ты там с таким... У нас, помните, что начиналось? Это все было уже очень интересно. Начиналось все с того, что люди с подозрением на ковид, а что, еще раз повторяю, ковид – это ОРВИ, с подозрением на ОРВИ обязаны госпитализироваться.
Но понимаете, это было, да, в начале. Сейчас не берут даже уже с двусторонней пневмонией.
Потому что 140 тысяч в день их девать некуда. Вы поймите, они все идут. Вы сказали им идти, они идут. Вы их, мало того, что вы сказали им, их обязали их идти, вы их напугали. Конечно, они идут. Но нормально уже не идут, конечно, никуда. Но тем, кому надо, попасть туда не могут. Вот это самое страшное еще, понимаете? То есть, потому что, а так, по поводу там забито, там и кем забито, ну, вот Минздрав на той неделе сообщил, что это Минздрав, 20% людей, которые находятся на госпитализации, в ней не нуждаются, на самом деле. Ну, давайте прикинем, из 10 тысяч коек в Москве, 2 тысячи, оказывается, пациентов, заняты пациентами, которые... не нуждаются в этом.
А
да?
Как они огромные там оказались?
Цифры. А очень просто.
Как оказываются там те, кто не нуждается, а те, кто нуждаются, не оказываются?
Потому что им страшно. Все очень просто. Вы,
конечно, страшно.
Пугали. Нет, что страшного?
Конечно, страшно. Конечно, потому что никто ничего не объясняет про этот вирус.
Почему
все говорят,
я понимаю, что
вы немедленно начнете задыхаться.
Вы разберитесь, и не будет страшно.
А как разобраться, если ты даже не понимаешь, где информацию искать?
Вы понимаете, что это не чума или нет?
Я понимаю.
Стоп. Это критически важно. Вот еще раз. Вы понимаете, что это не чума?
Да, я понимаю.
А вас пугают на уровне того, что это чума. Так, стоп. Если это не чума, ребят, почему вы отменили все наши права? И почему у нас люди начинают просто умирать от того, что вы им нормально запрещаете жить? Это правда.
Ну или не вовремя
оказываете... У нас количество дополнительных смертей не от ковида в два раза превышает ковидные. У нас по августу 72 тысячи дополнительных смертей. Хорошо, пусть все там 22 тысячи лежат на ковиде, которые там, ну сейчас 25, ладно. Но сейчас уже и больше как бы и дополнительных смертей. Это я на август беру. Вот 72, 22. 50 тысяч дополнительных смертей не от ковида. От чего?
От а вовремя оказанной медицинской помощи.
От вовремя оказанной помощи. Дальше. От всяких депрессий, суицидов, там, и так, алкоголизма там, и куча других заболеваний новых появившихся. Но от масок, между прочим. Потому что ко мне, например, валом идут люди, которые мы не можем дышать. Мы падаем в обмороке. Тетушка пишет, я трижды упала в обморок. Я пишу об этом в Роспотребнадзор. Наконец, вчера мне присылает ФСБ. То есть Роспотребнадзор нам сейчас ответил с вами. Маски одеть всем. А я послал им эти бумаги, что люди в обмороке падают. И там у нас в Кемерово 25 сентября прям кадр. Женщина лежит на улице в маске, умерла. Прям в маске. Понимаете? Вот. И после этого Попова издает вот это постановление. Преступное совершенно. Понимаете? Вот. Так вот, у нас количество сердечно-сосудистых смертей от сердечно-сосудистых заболеваний выросло на 10%.
В России?
В России, да. Так это... Понимаете, и еще новые, кроме там маски, депрессии, и плюс новые способы лечения. Есть замечательный препарат от малярии, гидроксихлорохин, да?
Да, про лечение вот. Я бы все-таки хотела попозже, потому что у меня по этому поводу даже Хорошо. Есть специальный эксперт, я надеюсь, Хорошо. Она к нам присоединится. Но сейчас я прошу вас прокомментировать еще одно заявление Михаила Фаворова, вирусолога, который говорит о необходимости тестирования на коронавирусную инфекцию. И вот как он ее обосновывает.
Одним из принципов борьбы с пандемией является максимальное знание популяции, то есть всех людей, о своем статусе в отношении этой инфекции. Это довольно сложный процесс, потому что знать можно о разных маркерах этой инфекции. Поэтому диагностические тесты и правила их применения принципиально важны. В один момент начала эпидемии все кинулись использовать реакцию PCR. Реакция, которая определяет нуклеиновую кислоту вируса. Это очень чувствительная реакция. Она позволяет определить там, ну, совершенно минимальные частицы нуклеиновой кислоты. Но вот в последнее время появилось довольно большое количество научных работ, где показано, что, в общем-то, в лучшем случае PCR может определить только 60% от общего числа инфицированных людей. Таким образом, конечно, такой тест имеет очень серьезные ограничения. С другой стороны, антительные тесты показывают, допустим, антитела класса G, будут говорить о том, что человек переболел. Риск такого человека быть источником инфекции, риск такого человека заболеть вновь несопоставимо меньше, чем, естественно, среди тех, у кого антител нет. Когда человек знает, что у него есть маркер, когда он болен и знает, что у него есть COVID, он ведет себя иначе. Он гораздо меньшей степени, это показано многократно, десятки раз с различными инфекциями. Он гораздо реже становится источником инфекции. Так называемые поведенческие вещи, которые совершенно не учитываются в такой вот, знаете, рутинной официозной эпидемиологии, и это неправильно. Надо, чтобы тестов было очень много, чтобы они были доступны кому угодно, где угодно, когда угодно, и это приведет к снижению распространения инфекции.
Это было мнение Михаила Фаворова, доктора медицинских наук, эпидемиолога, который, вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, может ли вот это, ну не знаю, повальное тестирование остановить каким-то образом панику или привести людей к, ну, в норму, и чтобы они как бы соотносили свое самочувствие со своими анализами.
Знаете,
ну, очень много уже говорила.
Знаете, самое страшное, что произошло в апреле месяце, это то, что из этого процесса, из процесса постановки диагноза практически исключили врачей. И сделали это очень интересным способом. А вот господин Фаворов опять же не сказал, что диагноз вообще-то врач ставит, а не тест. Это ключевой момент. Понимаете? Не тест. Тем более с теми ошибками, которые он называет тестирование. Извините, как можно доверять тесту, когда у тебя нет клинических проявлений, он то ли положительный, ложноположительный, то ли ложноотрицательный.
Это сейчас пациент.
Немецкие врачи, да с антителами там то же самое практически. А немецкие врачи вообще говорят, что мы имеем, ну некоторые, естественно, пандемию ложноположительных тестов. Поймите, что если у вас есть хоть какой-то ложноположительный процент, примерно 5% даже, представьте себе, что из миллиона тестов у вас 50 тысяч будет диагнозов.
Тем не менее,
просто потому, что ложноположительно.
Южная Корея, например.
Дослушайте. Да. Просто это важно. Всемирная организация здравоохранения в апреле внесла в МКБ 10 COVID-19 и велела его кодировать только на основании тестов, прям и через запятую, не взирая на состояние пациента вообще. Простите, это как? Это нарушение вообще основ, не знаю, постановки диагнозов, смысла врачебной деятельности. Врач вообще не нужен. Мы просто бах так и выключили из процесса. Понимаете? Но это бред какой-то.
Но вообще нужно заметить, что меня тоже очень удивило, когда мне диагностировали вот этот COVID по тесту, то никто даже не спросил еще каких-то подробностей. Мне не взяли анализы крови, чтобы установить, есть воспалительный процесс или нет воспалительного процесса.
Вы поймите, что в этой ситуации COVID может продолжаться бесконечно. Потому что если у вас есть доля ложноположительных тестов, понимаете?
Или ложноотрицательных.
Он поскольку... Нет, ложноположительных, чтобы подтвердить, что он есть. Если у вас хотя бы 5% есть таких тестов, у вас будет бесконечно происходить практически эпидемия. Потому что 5% это эпидемический порог. Угу. Вы понимаете? И если врач в этом не участвует, он вообще никак не может ответить, у вас количество пациентов все время будет расти практически.
Удивительно, конечно, когда весной при гораздо меньшем числе заболевших всю страну отправили на самоизоляцию, карантин, и люди, честно, многие соблюдали правила, носили маски, сидели по домам, ну, в общем, проявляли социальную ответственность, то сейчас все такое ощущение, что же наплевали на эти правила. Ничего маски подумать. Носят на подбородках носят.
Маски ходят... многие носят, Марьяна, но люди
дистанцию
просто...
не соблюдают.
Люди поняли, что это не чума. Многие понимают, что это не чума.
Но это не чума для одних, а для кого-то это действительно смертельно опасное заболевание. Тот же господин Филатов, бывший главный санитарный врач Москвы, на которого вы ссылаетесь, я читала в том числе интервью с ним, он говорит, что да, есть люди молодые, которые переносят это заболевание легко, и вообще даже незаметно и никак заболевание. В общем, может быть, им не нужно соблюдать какие-то специальные меры, и переходя от одного к другому вирус будет терять свою силу. Но если он начнет гулять среди пенсионеров...
Еще раз. Давайте мы возьмем, когда мы с вами вот свои представления какие-то там начинаем экстраполировать, страхи, да, значит, еще раз возвращаемся к смертности просто-напросто. Смотрим на смертность и понимаем, что ничего страшного не происходит.
Хорошо.
Это не чума.
Как
и люди это понимают,
вот
потому что
тогда,
вокруг них мора нет,
понимаете?
Почему тогда бардак?
Почему тогда бардак в больницах?
Потому что паника создана искусственно, и туда люди от страха едут, потому что им сказали ехать, они едут.
Да.
В частности, с помощью вас, Марьяна.
Ну, смотрите, вы как президент Лиги защиты прав
пациентов. Да, которому как раз всю весну люди жаловались, что они не могут даже скорую вызвать с переломанной ногой, например.
Вот!
Да, что я могу сделать? В этой ситуации, когда даже прокуратура не работала в то время. Потому что все наши с вами права уничтожены всем происходящим. Я даже защитить права этих людей не могу.
А давайте послушаем фельдшера скорой помощи из Орла. Это координатор профсоюза действия. Да, Дмитрий Серегин. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела у вас?
Здравствуйте. Ну, вот я смотрю вашу программу с вашим гостем. Я вообще категорически не согласен. Связано это прежде всего с тем, что я вижу в результате своей деятельности. Да? И когда нам говорят, что Александр говорит вам о том, что значит, мы больных заставляем практически, там, предлагаем им госпитализацию, тем, которые, значит, им не требуется эта госпитализация. Это не так. Наоборот, сейчас, вы знаете, по всей стране, особенно в регионах, ситуация значительно ухудшилась по сравнению с весной. У нас, в частности, в Орле коек практически нет. То есть везет только тем счастливчикам, которые попадают на места выписавшихся, тех, которых выписывают в больницах. Буквально вчера или позавчера у нас всю больницу скорой помощи перепрофилировали под ковид. То есть вывезли всех больных с чистых отделений в другую больницу и всю больницу перепрофилировали под ковид. Говоря, тут можно судить объективно и субъективно. Если мы говорим о статистике, я ей не доверяю, потому что есть основания полагать, что ситуация гораздо хуже, чем ее рисуют сейчас по непосредственно по смертям и так далее. У меня, например, есть от коллег документы, которые показывают, вот судмедэкспертиза, когда человек болел ковидом, умер от, значит, отека легких, вызванных вирусом ковида, а ему пишут острая респираторная недостаточность. Все, вот он так кодируется и не попадает в статистику по ковиду. Но это как вариант. А так вообще из субъективных ощущений я работаю на скорой помощи 8 лет и ни разу, никогда в жизни не наблюдал такое количество больных с пневмониями. Причем я хочу заметить, я работаю по ковидной бригаде и езжу преимущественно к тем людям, у которых есть основания подозревать новую коронавирусную инфекцию. Да? Люди не вызывают сейчас просто так. Они уже, знаете, как-то перешли этот этап, страх, они теперь сидят дома, да, они боятся, но они боятся и в больницу попасть, потому что все стационары, все ковидные стационары, даже если у вас пневмония бактериального генеза, все равно стационар ковидный. И самое печальное, наверное, в этом, это то, что люди сидят дома, и у них уже развивается на дому дыхательная недостаточность. При мне больных с пневмонией, с поражением легких в районе 15-20% отправляют домой с рекомендациями, если станет хуже, привозить. То есть берут преимущественно самых тяжелых, тех, которые дома не справляются, начинают задыхаться и так далее. И говорить о том, что вот у нас все годы до этого было ОРВИ, грипп, действительно был и ОРВИ, и грипп, и я застал, и свиной грипп и так далее. То есть там немножко своя клиническая картина, но сути это не меняет. Такого количества пневмоний, я повторюсь, я сейчас не говорю о том, что это ковид, вызванная пневмония или нет, не было никогда, чтобы в таком количестве вызовов и с такими задержками, а я хочу сказать, что в Орле задержки его достигали буквально неделю назад, 10 часов ожидания, даже местами 12. Вчера я как раз-таки работал на смене, и у нас было время ожидания 3 часа, чтобы вы понимали, вот вам яркий пример из жизни сотрудника скорой помощи. Мы приехали на вызов с задержкой 3 часа. Нам не открыли дверь, мы позвонили в диспетчерскую узнать, чтобы они перезвонили на тот номер, с которого вызывали скорую помощь. Повод к вызову была высокая температура и пожилой возраст. И нам ответили, что человек уже в морге находится. Вот так. То есть он просто не дождался этой помощи, уже в морге. Его законстатировали и отвезли.
Страшная, это страшная история. Да, Дмитрий, спасибо. Пока оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Ну вот, Александр, видите, человек, врач, фельдшер, 8 лет на скорой помощи.
Браво, Дмитрий, все правильно говорите. И от вас другого и не требуется, и не ждет никто. Вы прекрасно делаете свою работу, я в этом не сомневаюсь. Но вы, конечно, ездите к пневмонийным больным, потому что всем сейчас рассказали про пневмонию, и именно этого все ждут. Я, например, в своей жизни дважды перенес пневмонию на ногах. Я об этом узнал потом случайно, как бы сделав рентген уже на выходе из заболевания. И у нас пневмония вообще-то давно уже народ привык и дома где-то лечить. Но если их напугали, сейчас. И еще раз, конечно, да, это ОРВИ, действительно, он бьет по легким, я и не спорю, как бы, но вопрос в смертности, понимаете?
Да, но сейчас, когда людей, как вы говорите, напугали, да, это уже существует, и им надо помогать. Почему, зная о том, что такая ситуация возможна,
от чего помогать? От психоза или от реальных заболеваний?
В том числе от психоза, от реальных заболеваний.
Для этого надо делать совсем другие вещи, чтобы от психоза помогать. Просто напрочь другие. Прямо противоположные тому, что вы делаете в этой программе. Понимаете?
Нет? Какие?
Объясните, что это ОРВИ. Это не чума. Понимаете? Просто. Многие вообще говорят, нет, это не ОРВИ, это что, мы все умрем, это другой ОРВИ, его сейчас перекодируют по МКБ, это не будет ОРВИ. Вот что происходит, понимаете? Давайте постарше, я тоже могу, знаете, как напугать. О, у меня большой опыт.
Давайте
я 20
послушаем
лет занимаюсь
мнение этим. Дмитрия Серегина, просто любопытно, ну, вот да, на эту вашу конечно реплику. Дмитрий, а вы согласны с тем, что психоз усиливает и усложняет течение этой болезни и делает, усугубляет вообще ситуацию с происходящим?
С количеством обращений
в том числе, да.
Вы знаете, я отвечу таким образом. Вот у нас есть шкала, да, условно. Есть люди, которые ковид-диссиденты и не признают в целом вообще наличие новой коронавирусной инфекции, я с такими тоже сталкиваюсь в результате своей деятельности, которые михаются, а что это вы тут, правда, что ли, в это верите? Ну, вот. А есть люди, которые действительно, ввиду слабой нервной системы, действительно, они чрезмерно за счет вот панических настроений боятся заразиться, причем это, ну, вот, на уровне фобий уже развивается. Такие стрессы, они, вот я вижу минус в том, что такие стрессы подтачивают иммунитет. То есть давно известный факт, что человек в стрессе, у него снижается иммунитет. Однако, говоря о том, что пневмонию можно переносить на ногах, я опять же категорически с Александром не согласен. Пневмония – это угрожающее жизни состояние. Человек болеет сегодня пневмонией, завтра у него развивается на фоне пневмонии отек легких, и он умирает. Причем даже в молодом возрасте так называемый цитокиновый шторм возникает. Это воспалительная реакция. А мы знаем уже, что новая коронавирусная инфекция – коварное заболевание, но вызывает такие осложнения, которые до этого тот же грипп не вызывал, по типу массового тромбообразования в сосудах и так далее, там ДВС-синдром и так далее, дыхательной недостаточности. Нельзя людей с пневмониями оставлять дома. Никто не говорит, что с температурой 37,5 нужно госпитализировать, когда у человека условно чистые легкие, там высокая сатурация. Да нет, ни в коем случае мы таким даже не предлагаем госпитализацию. Но проблема в том, что тех, которых и надо госпитализировать, то есть сниженная сатурация, то есть есть основания полагать о том, что есть поражение легких, их отправляют домой. То есть берут только тех, которые уже, простите, как рыба на суше глотают воздух. Вот таких вот уже берут. А тех, которые там с поражением 15-20%, их отправляют домой с рекомендациями. Ну, как бы... И психоз, конечно, у некоторых людей присутствует. Но мы также видим и обратную сторону, когда люди отрицают и в результате своих, так сказать, поведенческих моментов являются, скажем так, причиной заражения других людей, которым этот вирус страшен.
Да, спасибо, Дмитрий Серегин, фельдшер из скорой помощи из Орловской области, координатор профсоюза действий, был с нами на видеосвязи. У нас на видеосвязи есть еще один человек.
А можно я прокомментирую?
Да, пожалуйста.
Это очень важно. Значит, Дмитрий сказал, что с пневмониями дома не лечится. Но вот к его сведению, надеюсь, он это узнает, в 9-м выпуске рекомендаций Минздрава по лечению ковида не госпитализируются люди с сатурацией от 93 и выше. И, по-моему, как раз по выражениям, я сейчас точно не могу соврать, но, по-моему, меньше 50% поражения. Я только знаю, что за эти две недели трое моих знакомых с поражением 10-20% находятся в стационарах. Ну, это к вопросу о том, что о личной практике, да. То есть это происходит. И плюс я еще раз говорю, что Минздрав, проведя проверку, 20% пациентов вообще нашел как раз-таки не подлежащих ГСТ. То есть они не должны были находиться в стационарах. Это официальные данные.
Да, но тем не менее, насколько вот можно понимать из происходящего, они берут и тех, у кого сатурация ниже 90 в некоторых регионах, потому что для этих людей нет места.
Да, и все-таки это не чума.
С нами на видеосвязи молекулярный биолог, научный журналист и автор книги «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко. Вот буквально на днях Ирина опубликовала большой подробный обзор различных мировых практик лечения коронавируса. И я так понимаю, что вы приходите к выводу о том, что это очень часто идет вразрез с тем, как предлагают лечить эту инфекцию в России. Что происходит? Неужели российские врачи не интересуются последними тенденциями и до сих пор впихивают всем антибиотики и вот тот самый вот этот
гидроксихлорохин.
Да.
Да, получается, что так. По какой причине российские врачи игнорируют мировые практики, это большая загадка. Хотя ответ может лежать не в медицинской плоскости, так скажем, в экономической. Но это все слухи, естественно, я ни на что не намекаю, ни в коем случае. Список лекарств, если мы посмотрим этиотропное лечение коронавирусной инфекции, то есть лечение не осложнения, а непосредственно вот самой болезни, мы увидим там ноль препаратов с доказанной эффективностью против коронавирусной инфекции. А что я подразумеваю под доказанной эффективностью? Это эффективность, доказанная в двойных, слепых, рандомизированных клинических испытаниях или хотя бы, если нет возможности это провести, в каких-то больших масштабных испытаниях. И общий мировой консенсус на сегодня – прежде чем я его скажу, каков он, я сразу не соглашусь с вашим спикером, конечно, я то, что он говорит, абсолютно точно так же идет вразрез с мировыми практиками, как и российские клинические рекомендации Минздрава, хотя они между собой и разнятся, в смысле слова вашего спикера и клинические рекомендации. Безусловно, ковид – это серьезная инфекция, но, тем не менее, на ранних этапах этой инфекции большинство стран, которые в первую волну неплохо справились, стран с развитой медициной, придерживаются мнения, что не нужно госпитализировать и вообще хоть как-то лечить людей на ранней стадии коронавирусной инфекции, как, пока у них еще не проявились признаки вот того самого цитокинового шторма, гиперактивации иммунной системы, о которой вы говорили только что, и пока у них нет затруднения с дыханием, пока их организм не страдает от гипоксии. Это большинство заболевших коронавирусной инфекцией. У них могут быть симптомы, люди очень пугаются, потому что у них могут быть там кашель, сильный кашель, высокая температура, головные боли, ломота в мышцах. Это крайне неприятные симптомы, но, тем не менее, по мировой, так скажем, классификации, это легкие симптомы, пока нет падения резкого сатурации, пока нет дыхательной недостаточности. Это все считается легкой стадией коронавирусной инфекции, и от нее нет лечения, потому что мы не знаем, как предотвратить переход этой легкой стадии в более тяжелую, когда начинается вот эта гиперактивация воспалительного ответа.
Как это лечить?
И тут уже другие препараты.
Да? То есть врачи...
Вот на этой стадии мы знаем, как лечить. На следующей, когда пошла гиперактивация воспалительного ответа, у нас нет стопроцентного лечения, но у нас есть стратегии, которые позволяют вытаскивать очень многих людей, и смертность, если мы сравним, да, с тем, что было весной, в начале весны, она гораздо ниже, не в последнюю очередь, потому что мы уже, врачи уже знают, какие посмотреть параметры в биохимии, чтобы понять, что у человека синдром уже пошло вот это вот увеличение плотности, да, крови, надо давать уже антикоагулянты, которые предотвращают вот этот микротромбоз, или уже надо давать, если они видят, что пошло воспаление неконтролируемое, надо давать, ну, стероиды главным образом. Сейчас проходит испытание различного рода моноклональные антитела, которые тоже должны загасить это воспаление, но пока, к сожалению, результаты не очень хорошие, ну, кроме президента Трампа, но тут невозможно ничего судить, потому что это единичный случай.
Да, Ирин, и тем не менее, вот буквально в двух словах, с вашей точки зрения, почему российская система здравоохранения не слишком поворотлива и, ну, во всяком случае, в Москве людям с легкими проявлениями ковида приносят там антибиотики и противомалярийные препараты, даже не объясняя, как их надо пить?
Тут врачи на самом деле оказались заложниками ситуации, потому что не существует врача-ковидолога. Да? Мы понимаем, что на борьбу с ковидом бросили врачей общей практики, терапевтов, там, офтальмологов, неврологов, кого угодно, потому что не хватает врачей и нет ковидологов. То есть ковидологи, да, это какие-то ученые, которые, ну, там этим занимаются, вирусологи. Врач, который не специалист, ему выдают клинические рекомендации Минздрава, и он не может их напрямую им противоречить. То есть на самом деле может, но если вдруг пациент, не дай бог, да, что-то с ним случится, он умрет, врач попадает под ответственность, да, потому что начинают проверять, как он его лечил, выясняют, что он не дал ему, например, антибиотики или гидроксихлорохин, и все. И человек, получается, что он пошел вразрез с рекомендациями Минздрава, пациент умер, и поди докажи, что он умер не из-за того, что пациент не получил гидроксихлорохин или азитромицин. Поэтому вот обычные врачи, которые приходят к обычным больным на участке, да, ну, там, не знаю, который терапевт к вам пришел из вашей поликлиники, он ничего на самом деле не может сделать, он вынужден действовать так, как прописано в рекомендациях. А вот почему рекомендации такие, это уже очень хороший вопрос к экспертам из отрасли, на который бы очень хотелось получить ответ.
Да. Спасибо большое. Я просто еще раз напомню, что с нами на видеосвязи была Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, которая недавно опубликовала обширное исследование того, каким образом лечат от коронавируса в разных странах мира.
С гидроксихлорохином ситуация очень простая. ВОЗ в начале, в марте где-то включил его в исследования общемировые, оно пошло во многих странах, в дозе, превышающей максимальную в два раза. И там разные там уходят объяснения, одно из них такое, что они просто, поверить в это трудно, но там типа был скандал по этому поводу, что это был другой препарат, должен был быть. Вот. Но дело в том, что этот препарат, конкретно этот препарат вызывает аритмии даже в норме.
Да. Понимаете? Много побочных явлений. Спасибо большое. Александр Саверский, президент Лиги защиты прав пациентов, был в прямом эфире в программе «Человек имеет право», которая выходит на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». А сейчас предлагаю посмотреть сюжет о том, как в России сегодня, как проходила акция возвращения имен, которую проводят в День памяти жертв политических репрессий. И вот что об этом рассказывает Иван Воронин.
Их имена в биографиях помечали коротко – осужден за антисоветскую деятельность. Их родственники, автоматически враги народа, часто прятали фотографии, а имена произносили шепотом. По данным историко-просветительского общества «Мемориал», за два года большого террора в СССР в 1937 и 1938 годах расстреляли более 700 тысяч человек. В канун Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня на Лубянке в Москве звучат их имена. Короткой строкой – дата и место рождения, профессия, даты расстрела и реабилитации. Очередь из участников оглашения имен здесь, на Лубянке, уже к середине дня, как правило, занимала площадь целиком. Многие пришедшие не успевали выступить до конца акции, но не в этом году. Для безопасности участников акцию впервые перевели в онлайн, значительно расширив ее географию. Имена читали не только в Москве.
У нас появилась возможность показать предыдущие годы, показать, как год за годом прирастала это людьми эта акция, как все больше вливалось молодых людей в нее, показать людей, которые в них участвовали. Некоторых из них уже нет с нами, но они есть в кадре, они читают имена, они дают интервью, это очень важно. У нас есть возможность сомкнуть прошлое и настоящее. Поэтому это и взгляд на возвращение имен ретроспективный, и взгляд здесь и сейчас.
Но на Лубянку все равно несли цветы в частном порядке.
Все равно мы понимали, что людям важно вот это место, и оно связано каждый год с акцией. Люди приходят разные, известные, неизвестные, и это ни для них, ни для нас, мне кажется, не имеет значения, известен человек или нет, какой он пост занимает. Это внутренние потребности, долг, который человек сам в себе ощущает, прийти и почтить память.
Это история России, это нельзя забывать. Я думаю, что ни один нормальный человек это не может забыть. Я из Екатеринбурга, у меня бабушка была репрессирована.
Кем она работала?
На строительстве Уралмашзавода.
У меня в семье никого не было из репрессированных. Никого. Ну, для нормального человека российского это очень важно. Помнить и знать, что, в общем-то, это было и что больше не повторилось.
Еще одна памятная акция прошла в Москве анонимно. У мемориальных досок известных репрессированных жителей Москвы, например, Мандельштама, Вавилова и других, появились граффити в стиле «А что с ними случилось?» в 1937-м. Выдающийся советский режиссер Всеволод Мейерхольд – мировая величина, создатель актерской системы «Биомеханика». В этом доме, в его квартире, после ареста в 1939 году прошел обыск. 29 октября этого года под мемориальной доской появилась надпись «А куда в 1939-м уехал?» Ее уже смыли. Мы не поддерживаем вандализм, но куда же уехал Мейерхольд? Мейерхольда арестовали в Ленинграде и этапировали в Москву. Спустя три недели допросов и пыток он признал себя шпионом и контрреволюционером. В январе 1940-го расстрелян. 55-м реабилитирован.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода».